Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
Елена Афонина, здрасте.
Да, мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Сейчас, я думаю, что, наверное, ни для кого не секрет, одна из самых обсуждаемых тем, если говорить именно о национальном вопросе, о вопросе, связанном с нелегальными мигрантами, о вопросе, связанном с беспределом, который творится в разных городах, регионах нашей страны, показателен стал, казалось бы, на первый взгляд, бытовой конфликт между молодым человеком Кириллом Ковалевым, 24-летним, который приехал к своей невесте в печально известный район Москвы Люблино. Это вот тот самый треугольник мигрантский, как его называют. Ну, для тех, кто не живет в Москве, просто нужно объяснить. Люблино, Кузьминки и Братиславская. Вот, собственно, три станции метро, между которыми располагается этот треугольник, который включает в себя рынок Садовод, ну и, соответственно, торговый центр Москва. И вот дом, около которого произошла трагедия, как раз располагается недалеко от торгового центра Москва. Огромная площадка, где идет торговля очень бойкая, куда со всей России приезжают для того, чтобы закупиться там дешевым некачественным товаром, затем развести его по разным уголкам нашей страны. Но это так для понимания, где разворачивались события. И вот именно там, около этого подъезда, молодой человек делает замечание 21-летнему, как потом выясняется, нелегально находящемуся на территории Российской Федерации гражданину Азербайджана, одному из братьев отца, который уже успел получить гражданство России благодаря фиктивному браку и проживает в этом самом доме. В общем, перепалка, далее нож в живот, парень погибает в больнице. Ну, а далее начинается самое интересное, что мы сейчас, ну уж простите меня за это слово «интересное», потому что те подробности, которые начали выясняться по ходу расследования этого, еще раз обращаем внимание, казалось бы, бытового, рядового происшествия, заставляют задуматься, почему это случай стал настоящей квинтэссенцией провала миграционной политики в нашей стране. Мы можем об этом говорить. И, собственно, эту тему мы сегодня и будем обсуждать и с депутатом Государственной Думы Михаилом Матвеевым. Михаил Николаевич с нами на связи. Здравствуйте. 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 И здесь в студии руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по самообороне, представитель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. И вам, Вячеслав Владимирович, ну давайте сначала Михаил Николаевич. У него просто он из машины, я вижу, связь не очень хорошая, поэтому если вдруг будет какая-то проблема со связью, мы просто будем сразу вам слово давать. Вы у нас здесь в студии, все в порядке, вас хорошо слышно. Вот с Михаилом Николаевичем могут быть проблемы. Вы можете объяснить, почему вот те слова, которые я произнесла, что этот эпизод выявил все проблемы миграционной политики, это не просто некие абстрактные выражения. В чем проблемы, Михаил Николаевич? Что стало известно? Почему этот случай вышел за ряд, за рамки рядового?
Он вышел, на мой взгляд, в эмоциональном плане за рамки рядового, потому что не он высветил, квинтэссенцию провала миграционной политики, а события в Крокусе. И люди рассчитывали на то, что после такой трагедии, такого масштаба, которая показала, что вот они, мигранты, въезжают спокойно в Россию, да, то есть там не контролируется здесь никем, да, и совершают террористический акт, люди, общество наше российское, закономерно ждало от власти каких-то быстрых, жестких решений. Например, введение визового режима, как оперативно отреагировал президент Турции Эрдоган, быстро ввел с Таджикистаном визовый режим. Да? Мы видим здесь различную этническую принадлежность преступников. Те таджики, этот азербайджанец. Да? Но проблема одна и та же. У нас после разделения, развала, разрушения Советского Союза остались открытые границы, безвизовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, которые создали свои национальные государства отдельные, не пожелав находиться с нами, русскими, в одном политическом, государственном там, и прочем пространстве. Да? И наши спецслужбы, тем более в условиях военного времени, просто не в состоянии вот эти объемы мигрантов, легальных, нелегальных, контролировать. Вот когда миллионы людей въезжают, а по данным Бастрыкина, и я их встречал и в других источниках, в 2022 году 16,5 иностранных граждан встали на миграционный учет. Здесь я добавлю еще свою цифру, которая носит экспертную оценку. Я просто там долго пытался найти, в разных источниках читал, но порядка 1,5 миллиона человек за последние 20 лет получили российское гражданство из числа национальностей, титульных национальностей нерусских, стран, которые из Средней Азии и Закавказья. То есть вместе взятые вот эти 1,5 миллиона россиян, имеющих миграционное происхождение, да, то есть представителей некоренных народов Российской Федерации, и 16,5 вставших на миграционный учет, а мы видим, что среди них есть тот же вот человек, который совершил убийство в Люблино, он уже на миграционном учете не стоял, он уже находился нелегально, то есть какое количество людей стоит на, не стоит на миграционном учете, вообще никто толком не знает. Вот это вот огромное количество стало переходить в негативное качество. И, на мой взгляд, несмотря на все рассуждения о том, что мы здесь, значит, вот нет каких-то конфликтов, вот все нормально воспринимают, многонациональные, многонациональные и так далее, ощущение такое, что в эмоциональном плане страна находится, ну, как бы вот на грани. То есть вот как были события в свое время на Манежке, да, когда убили фаната Егора Свиридова, по-моему, да,
да, да,
Спартака,
Егор Свиридов, да.
Да, и ничего не было. В Кондопоге, когда, значит, тоже там группа этнических, так скажем, хулиганов терроризировала местное население и так далее. То есть вот сейчас, ну, понятное дело, не дадут людям выйти на митинг в Москве против миграционной политики, да, то есть там, а так бы он собрал бы там, наверное, 500 000 человек или больше. Может быть, власть бы что-то в этом случае делала.
Ну, два в Санкт-Петербурге с плакатами вышли, до сих пор в отделении полиции находятся.
Да, у нас власть очень жестко пресекает сейчас попытки пробуждения национального самосознания русского народа и защиты. Вот, ну, как бы у многих людей включилось чувство самосохранения, а у многих, включая многих моих коллег из Государственной Думы, не включилось, а наоборот. То есть они как бы стараются сейчас увидеть угрозу не вот в этом неконтролируемом абсолютно миграционном потоке, причем в таких объемах, которые в принципе невозможно контролировать.
Михаил Николаевич, да? Вот вы говорите, что, так сказать, да, мигрант, очень сложно их, так сказать, отсеять, поймать, выявить, проконтролировать. Но смотрите, это же непростой человечек, который, в общем, заехал нелегально и прятался здесь по углам, в тени, упаси Господи, попался на глаза правоохранительным органам. У него нашли в доме 44 миллиона, значит, рублей, 300 тысяч долларов наличными. Разъезжал он, никого, ни от кого не скрываясь, на хорошей такой машине Toyota Camry. Да,
три
да,
машины другие, поменяли, да, пока
поменяли,
скрывались.
Поменяли, тоже неплохие машины. Папа у него, значит, с фиктивным братьем состоял давным-давно. В чем дело? Где вообще у нас все, так сказать, участковые? Где полиция, МВД?
Ну, давайте,
в чем дело-то?
Вячеслав Владимирович, сейчас спросим, потому что Михаил Николаевич уже как немножко комментарий свой дал по поводу этой ситуации. Вячеслав Владимирович, пожалуйста. Вот,
ну, конечно, никто не видел из правоохранителей этот нарыв, эту семейку, скажем так.
Коррупция? Абсолютно правильно. Это коррупция, причем она не просто ужасающая, да? Она еще специально подготовлена. Потому что мы знаем, что правоохранители сейчас в большинстве случаев, даже честно исполняющие свои обязанности, есть такие, они завалены огромным количеством отписок, бумаг. Им некогда выходить на территорию. Я знаю по своей еще своей депутатской деятельности, что многие участковые даже не знали географически своего участка. Не то, чтобы знать в лицо. А мы вспомним. Мы вот любим возвращаться к примеру Советского Союза. Участковую основная была задача – это профилактирование правонарушений. И огромное количество криминальных проявлений они были задушены, я бы так, прямо напрямую скажу, задушены именно на уровне профилактирования, когда участковый проводил работу, давал информацию в соответствующие органы, и они уже реагировали до случившегося, а не после. Вы помните, когда была Олимпийская, когда была Олимпиада 80, да, и когда журналисты отмечали успешно проведенную Олимпиаду, что до этого не все отметили, что было очень четко организовано, и один из журналистов поднял тост за Андропова, сказал, что это победа Андропова, потому что он сумел обеспечить такой уровень безопасности. Вы помните, есть даже про фильмы, когда начальник КГБ тогда знали, что планируется...
Ну, это уже прошло 30,
подождите, подождите.
50 лишних
да,
лет.
Да, да, и что он
и
только его лично...
Была совсем другие отношения.
Да, абсолютно верно.
И не было границ, значит, с калитками через 2 метра.
Да, абсолютно верно. Так вот, значит, первое – это коррупция. Второе – это та система правоохранительных органов, которые выстроены, которые направлены не на реальную работу, а на хорошую статистику для того, чтобы давать наверх и ну, отчитываться.
Давайте мы сейчас буквально на минуточку перервемся на небольшую рекламу, потом вы продолжите.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня с нами депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по самообороне, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Анеев. Вместе с нашими уважаемыми экспертами и с вами, поскольку по воскресеньям программа «Национальный вопрос» выходит в прямом эфире, мы сейчас пытаемся разобраться, почему трагедия, которая произошла в Люблино, обнажила все, вот абсолютно все проблемы, которые связаны с миграционной политикой. Ну, мы уже привели буквально вот несколько тех болевых точек, которые вот в этой истории стали заметны, а именно хочется обратить внимание, вот знаете на что? Трагедия произошла 17 апреля. Это была среда. 18 апреля, в четверг, об этом начали писать телеграм-каналы. Подключается Следственный комитет. Подключается, естественно, Москва, камеры, поиски. Все. Это четверг. В пятницу днем стало известно о том, что этих троих молодых людей, которые скрывались после убийства, задержали в Ростовской области. Ну, по одной версии, в Запорожской области, по другой, в Ростовской, неважно. На юге нашей страны, скажем так, обтекаемо. А теперь обратите внимание. С 17 числа до 19 практически 2 дня. Сколько до Ростова ехать? Гораздо меньше. Это значит, что эти молодые люди, уже есть информация, я имею в виду нелегальные мигранты из Азербайджана, что они после убийства пошли покушать. В ресторан пошли.
И не один раз.
И не один раз, дважды сходили. И только, видимо, когда началась вся эта шумиха, и поняли, что уже не отделаться, и понятно, что уже не улететь на родину, в Турцию или еще куда-то, все, аэропорты закрыты, вот только тогда они начали движение в южном направлении, пытаясь скрыться. То есть, понимаете,
в сторону Украины.
То есть, понимаете, даже после убийства у них не ёкнуло, что надо как-то, ну, наверное, это что-то как-то предпринять. Нет, они были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Что происходит дальше? Дальше отца и друга задерживают. Сейчас 6, по-моему, да? 6 человек задержаны или 7? 6. И только задержанные еще не могут выбрать им меру пресечения до сих пор. То есть, понимаете, и теперь возникает вопрос. Вот те самые миллионы, которые были найдены в белой тумбочке с золотым орнаментом, и те штрих-коды, которые были найдены в машине, штрих-коды «Честный знак», которые приклеивали на обувь и продавали ее потом
тоже, да,
через маркетплейсы, а покупали ее на рынке «Садовод». Это же огромная, огромная схема серого бизнеса. Деньги, понятно, не идут ни в казну, ни налоги не платятся. То есть, понимаете, вот это такой пласт скрывается.
Это чистой воды криминал, это даже не серый бизнес.
И еще вишенка на торте
–
это то, что когда отца и приятеля доставили в следственный комитет, в отделение полиции, уж не помню, куда их там доставляли, они переводчика попросили.
Особенно папаша, который здесь уже фиктивным браком женат, тем самым, да, против которого сейчас восстают наши законодатели, пытаются, по крайней мере, восстать. Если он не знает спустя 30 лет проживания в России русского языка, то как он вообще получал гражданство, что, как, что это за ерунда такая?
И вот вопрос мы сразу задаем нашим радиослушателям, сейчас эксперты на него тоже ответят. Как вы считаете, становится ли диаспоры прикрытием для этнической преступности. Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS.
Я добавлю этнической организованной преступности.
Да. Плюс 7-967-200-97-02. Становится ли диаспоры прикрытием для этнической организованной преступности? То есть, проще говоря, ОПГ. Михаил Николаевич, пожалуйста, вам слово.
Абсолютно, совершенно верно. У нас сейчас в Госдуме идут очень серьезные дискуссии на эту тему. Например, комитет господина Семигина внес некоторое время назад законопроект, который предполагает, что национально-культурные автономии на региональном и местном уровне будут создавать с органами исполнительной власти, региональные и местные, некие совещательно-консультационные органы. Без русских, да, потому что у русских нет национально-культурных автономий, да, а вот у разных всяких национальностей есть. Обнародование мной этой информации вызвало бурную реакцию Семигина, он там меня начал обвинять там чуть ли не в том, что я против президента иду и так далее, и так далее, и так далее. Но, посмотрев вот этот закон 96-го года о национально-культурных автономиях, я вижу, помимо самого вот этого дурацкого слова, да, автономия, которое, на мой взгляд, крайне опасно вообще, в принципе, использовать, я вижу там очень много полномочий у этих диаспор, да, для того, чтобы они фактически занимались узаконенным лоббированием своих интересов. Вот коллега раньше говорил по поводу советских участковых. Ситуация несоизмерима. Что бы увидел вот этот участковый, значит, если бы вот он там был бы вот там на этом дворе? Да ничего бы он там не увидел. Ни акцизных марок этих, ни миллионов тумбочки, ничего. Вышел из подъезда, зашел, соседи говорят, что с соседями здороваются, вроде не пьет, не курит. Вот, здесь ситуация такая, что вот этот этнический бизнес, да, через диаспоры, он достиг огромных масштабов. Азербайджанский бизнес огромен в Москве, да, до сих пор там все до этого горевшие ночные клубы, да, там торговые центры, всегда после того, как выяснялось, что большая часть людей гибнет, погибла там от удушения, да, всегда задерживали владельцев, директоров и так далее. Здесь после Крокуса мы ничего не слышим в отношении семейства Агаларовых, да? Чтобы кто-то там был задержан или еще чего-то такое. Садовод, да, у нас в Самаре рынок на Олимпийской, я депутат из Самарской области, который тоже там азербайджанцы, таджики в основном, да. То есть это огромные теневые деньги, на которых можно скупить, я не знаю, там, половину контролирующих органов или даже больше, которые существуют. И вот это гигантская проблема, потому что, видимо, они не торопились убегать к себе на родину или там на Украину, где бы их не выдали, или еще куда-то, не знаю, потому что они рассчитывали, что диаспора порешает эти все вопросы. И действительно, в огромном количестве случаев это решает. Я просто как депутат Государственной Думы миссию свою вижу во внесении законопроектов. Я вот из этого ролика, из этой автомобиля увидел что? Сразу несколько своих отклоненных, так скажем, инициатив. Первое – нож. Мы видим нож с символикой серых волков. Да, это запрещенная террористическая турецкая организация. Вот. Я в свое время обращался в МВД в прошлом году с такой ситуацией, что у нас каждый второй мигрант, там, ну, вообще выходец с Востока, в силу своего менталитета, таскает с собой нож. Чуть что, они его достают, применяют. Мне МВД отвечает, да ну ничего не можем сделать, есть вот, ну вот коллега, наверное,
возглавляет. Да, да, мы об этом поговорим.
Да, он пояснит, да, чем отличается нож там со всякими кровостоками от ножа, которым там зарезали этого парня. Но в Китае ножи все продаются по QR-коду. И если нож где-то всплыл, вся цепочка, кто продал, что продал. У нас не кошмарят людей, которых на улице, к примеру, остановила полиция, проверяет там личность, да? В кармане нож. Чего ты с ним ходишь, с этим ножом, да? Почему? Это первая огромная проблема. Вторая – пистолет, который лежал там Макарова, да? Ну, видимо, травматический. Я вносил законопроект некоторое время назад по поводу того, что людям, которые получили российское гражданство из иностранного, должен быть определенный испытательный срок. 5 лет на приобретение травмата, 10 на огнестрел. Мне сказали, слушай, тут у нас иностранные граждане могут без всяких ограничений покупать оружие по закону оружия. Я посмотрел, действительно так. Сейчас внес законопроект по поводу того, чтобы запретить вообще как бы продажу оружия мигрантам, там, иностранным гражданам. Опять идут отрицательные заключения, отрицательные отзывы, да, то есть там, когда принимался законопроект, в первом чтении принят про фиктивное гражданство, вот благодаря которому вот этот вот папа стал, да, гражданином Российской Федерации. Коллега-депутат Затулин устроил прям истерику, да, он вышел, несмотря на то, что он от партии «Единой России», там есть тоже партийная дисциплина жесткая, он единственный проголосовал против этого законопроекта, да, выступил и начал рассказывать о том, что мы будем нарушать права. Там,
Михаил Николаевич, вот, вы знаете, Константину Федоровичу надо бы посмотреть в глаза маме убитого Кирилла Ковалева и объяснить ей, вот ей лично, просто вот встретиться с ней и объяснить, что, как он, я помню эти цифры, он говорил, на 1000 браков в нашей стране 4 фиктивных. Я помню это заседание, я видела этот фрагмент.
Причем
непонятно было, нет, и статистики нет ни у кого, даже у профильного комитета, который занимался разработкой законопроекта. У Константина Федоровича такая статистика есть. Вот даже если это один из 4 фиктивных браков привел вот к такому последствию, хороший парень. Парень умничка, красавец, спортом занимался. Собирались с девчонкой в Крым поехать, он ей хотел там предложение сделать. Хотели детишек нарожать, понимаете? Один папа с фиктивным браком стал гражданином России, притащил сюда всю семью, и вот чем это закончилось. Вот пусть Константин Федорович объяснит, что это принимать не надо, это частные случаи.
Михаил Николаевич, я вам только одну маленькую реплику дам по поводу участкового. Участковый мог сделать, он просто мог бы проверить документы у этого Шахина Аббаса. Вот и все. И все сразу бы стало ясно. Человек здесь нелегально, незаконно, и все. И, может быть, ничего бы не случилось.
Я не согласен. Просто при таком количестве мигрантов нет, не хватит участковых, чтобы у них у всех документы проверить.
Ну, вот встань у подъезда и проверяю всех, кто тебе кажется подозрительным. Ты имеешь право?
Не имеет он права.
Имеет право участковый проверить, как представитель
полиции. В дверь зайти он не имеет права.
Стоять у подъезда может.
Ну, понятно.
Идет огромная сейчас борьба между двумя силами. Я это вижу, я в ней включен, в эту борьбу, да. С одной стороны, еще перед Новым годом должны были внести пакет законопроектов по миграционной политике в Госдуму. Его придержали в связи с тем, что выборы президента, там ля-ля-то-поля, давайте не будем нагнетать. Так вот, как бы там есть законопроект МВД о учете, контролируемом пребывании мигрантов там и так далее. Есть законопроект Минфина, противоположные, о том, что даже приезжающие по патенту мигранты могут ездить по разным регионам и там работать, который не позволяет установить за ними контроль, да. Есть рабочая группа, которую возглавила госпожа Яровая, куда там меня сначала включили, потом попросили не приходить, да, по миграционному законодательству, которая по информации, которая до меня доходит, сейчас пытается сосредоточиться на проблематике семей, чтобы мигранты, которые приезжают по трудовому патенту, не везли за собой семьи, да, чтобы снизить нагрузку.
Да, об этом постоянно говорится, действительно. И это очень важная тема.
Михаил Николаевич, уважаемые, давайте все, мы сейчас уходим на перерыв.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Сегодня с нами депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по самообороне, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. И сегодня мы пытаемся понять, какие страшные прорехи в миграционной политике продемонстрировала трагедия, которая произошла в Москве, когда убили Кирилла Ковалева, 24-летнего парня, и это убийство как раз и продемонстрировало все то, о чем мы вот в частности сегодня говорим. И как вы считаете, вопрос мы адресовали нашим радиослушателям, становится ли диаспора прикрытием для этнической организованной преступности? Андрей Михайлович.
Да, ну вот...
Сообщения есть?
Сообщения, да, ну сообщения такие.
Попозже
тут
зачитаем.
Нет, ну я могу тут зачитать несколько. Вообще сообщения, конечно, сплошные не эфирные, я не могу их зачитывать.
Все, давайте.
Народ негодует. Вот из Латвии пишут, если нужно, я сам могу приехать, русскоязычный человек из Латвии, сам могу приехать, начать этот процесс, был в России не раз, я знаю, как у вас там все устроено, в противном случае нужно ждать ребят с фронта, вот что пишут.
Так, ну, давайте далее. Сейчас я приведу один только пример, вот мы говорим про диаспоры. Ну, как мы их себе представляем, да, но это же не просто некие собрания по интересам национальным, как правило, это еще и вполне себе официально существующие организации. Вот одна из них – Федеральная национально-культурная автономия – Азербайджанцев России. Это официальное название, сейчас на ее сайте. Итак, общественное объединение азербайджанцев-граждан Российской Федерации. Хорошо звучит. Значит, среди целей деятельности этой организации она представляет социальные, национально-культурные, языковые интересы граждан Российской Федерации азербайджанской национальности в высших органах законодательной и исполнительной власти и представляет интересы членов организации в органах государственной власти местного самоуправления. И, пожалуйста, пункт 5. Содействие в реализации прав и государственных гарантий, установленных для национально-культурной автономии. Будьте любезны, вопросов подскажите много, мне, да. Где у нас в России находится автономия азербайджанцев, национально-культурная? Где границы, столица, где этой национально-культурной автономии? Же
название какое, Лен? Федеральная национально-культурная автономия. Есть? Вообще нонсенс. Как это может быть федеральная автономия? Кретинизм просто.
Они
какой-то.
Они иностранные агенты, понимаете? Все вот эти диаспоры, все национально-культурные автономии, которые связаны с национальностями, имеющими за пределами свои государственные образования, они прямые иностранные агенты.
И один, кстати, гражданин Узбекистана, я напомню, скандал прошлого года, когда выяснилось, что он сейчас, по-моему, под следствием находится, тоже возглавлял автономию, в итоге оказалось, что на нем клейма ставить негде, разжигание и прочие статьи, это просто вот, буквально, если сверху посмотреть на его посты. Но, давайте, да, Вячеслав Владимирович, обещали вам слово дать.
Да.
Вот, пожалуйста, просто, вот знаете, да, еще забыли самое главное сказать, что руководитель вот этой национально-культурной автономии, он еще и депутат муниципальный.
Химкинский, да.
Химкинский.
И миллионер заодно. Так, немножко.
Ну, это да.
Не-не-не. Не просто какой-нибудь водитель троллейбуса.
Да. Вы знаете, вопрос миграции надо рассматривать. Я понимаю, что сейчас захлестывают эмоции, но надо смотреть корни. Миграция сейчас стала элементом гибридных войн. Вы помните, когда Саддама Хусейна в Ираке, да, свергали, и массовые потоки мигрантов пришли в Европу, и мы видим, что сейчас с Европой, да, творится. Вот то же самое, мы уже тогда, это конец 90-х, начало 2000-х, уже говорили о том, что надо нам извлекать уже опыт, извлекать уже, смотреть, чтобы у нас вот эта ситуация не повторилась. Но, тем не менее, это работа нашими спящими, так сказать, лоббистами, и не спящими, и спящими, будем так говорить, людей, работающих на западные, так сказать, интересы, на западные разведки, они делают комплексный делают подход. И, в частности, не просто ослабляют миграционные законы, да, они еще расшатывают нашу законодательную и исполнительную власть. И мы можем это видеть в законе о муниципальных депутатах, где напрямую сказано, что любой иностранец, проживший, я уже не помню, там, по-моему, от 3 до 6 месяцев, может баллотироваться в органы местного самоуправления, то есть быть местным депутатом, как этот гражданин, не гражданин Алиев, вот, которого вы приводили в пример. Более
простите,
того,
от 3 до 6 месяцев? Вы не ошиблись? Не лет?
Нет,
месяцев?
Нет, месяцев. Более того, за них могут голосовать также неграждане, которые проработали полгода, чем пользуются, кстати, многие, так сказать, депутаты, когда мигрантов привозят на автобусах и их заставляют голосовать на выборах и протаскивать, так сказать, нужных нам депутатов. Нужных кандидатов. Так вот, вы обратите внимание, что это уже было тогда подготовлено для вот тех ситуаций, которые сейчас происходят. Вы обратили внимание, что как по команде вдруг во время проведения СВО все эти ситуации обострились? Это не случайно. Миграционное вот эти вот хамство, когда они говорят, что мы теперь здесь власть и так далее. Более того, подросли уже дети мигрантов, которые не ассимилировались в нашу жизнь. Они говорят, что это наша земля, и что эти видите, русов нужно отсюда, они вообще обнаглели, они здесь понаставались. Поэтому здесь нужно подходить комплексно. И первое, вы знаете, вот говорят, там один закон, там одна поправка и так далее. Здесь нужно делать комплексно. Я на одной из ваших программ приводил пример, что нужно делать статус негражданина. То есть человек, желающий получить гражданство, то есть если как в Прибалтике статус негражданина – это дискриминация российского населения, то в данном случае здесь никакой дискриминации. Они приезжают. Значит, мы должны посмотреть. Он должен пройти какой-то фильтр и сделать его, например, 25 лет по животрепещущим вопросам. Например, избирательные вопросы. И быть избранным и голосовать на 25 лет он поражается в правах. Оружие на 25 лет не давать. Значит, те многочисленные социальные, бесплатные, там, медицинское образование, образование и так далее, для них что-то нужно сделать бесплатным, но что-то в обязательном порядке. Они должны платить. Понятно, что вот это уже каким-то образом хотя бы на законотворческом уровне обяжет. Более того, не брать подобных лиц на работу в государственные, муниципальные и критически важных слоях. Вот в этом надо делать. Тогда мы, так сказать, действительно будем получать
мигрантов. В регионах вообще просто на некоторых профессиях уже запрет для мигрантов.
Но это местно, регионально. Мы должны показать из центра власть. И вот извините, пожалуйста.
Может быть, снизу, да.
Извините, пожалуйста, и еще местное население, как вы правильно отметили в самом начале, очень болезненно воспринимает то, что вроде бы после расстрела в Крокусе думали, что возьмутся власти за это не дело. Я думаю, что нужно депортировать в огромном количестве, в массовом количестве, причем за их счет. И помните, как было предложение, когда мне кто-то сказал, говорит, ну ты пойми, их так много, что никакого бюджета не хватит. Я говорю, на каком основании бюджета? А мы их берем. Если у них есть деньги, они депортируются за свой счет. Нет, ты заработай, не хочешь зарабатывать, значит, в колонна по трое и через всю матушку России в кандалах. Местное население увидит, что государство заботится о коренном народе. Более того, значит, это будет поддерживать власть и ее укреплять. И следующий момент, вот то, что я хотел чуть раньше сказать, но не получилось. Нам нужно, вот до недавнего времени говорили о списке коренных наций России. Это вот этот список коренных наций России всячески просто затоптали и не дали его принять. Понимаете, в чем дело? Если бы был бы этот список, тогда бы не было тех каосов, которые у нас в Ленинграде, или там в Ленинградской области, или в Санкт-Петербурге, я уже не помню. Одна таджикская организация получает гранты как местная автономия России. Это что такое?
Вы знаете...
Ну, то же самое, как это азербайджанская диаспора.
Да, я тут вспоминаю, кстати, вот эту идею, опять же, Константина Федоровича Затулина, который рассказывал о том, кто они должны быть, кто коренные, вот кто, собственно, в границах Российской империи, он, по-моему, предлагал. Все в границах Российской империи.
Ну, давайте финны с поляками сейчас тоже.
Да, есть статья 2 действующая федерального закона о господдержке соотечественников. Там, в принципе, дано нормальное определение. Национальности Российской Федерации, тире. Национальности, значит, основная территория расселения которых находится в границах Российской Федерации.
Все.
Точка. Я когда внес в законопроект об уточнении понятия соотечественник, чтобы из него исключить вот эту вот всю, весь бывший Советский Союз, да?
И Российскую империю, вот, да, в границах Финляндии,
Польши. Да, Польша, Финляндия и так далее, да, все соотечественники, да, с двумя отечествами. И он, кстати, тормозится очень активно до сих пор, уже второй год. Так вот, я ссылался на действующую норму вот этой статьи. Я с вами здесь абсолютно согласен. Я хочу добавить немножко к тому, что сказал коллега раньше, да. Я некоторое время назад публиковал у себя в телеграм-канале ссылки на сайт Международной организации по миграции или для миграции, если правильнее перевести ее с английского языка, МОМ Россия. С 2007 года по 2021 год там реализовано было 4 программы, которые назывались «Коридор Центральная Азия, Россия», ну там под разными названиями.
Михаил Николаевич, 20 секунд у нас до прерыва.
«Снижение бедности в странах Центральной Азии, прежде всего Киргизия и Таджикистан». А вовсе никакая не трудовая миграция. Они просто кишлаками по программе, которая финансируется правительством Великобритании. И
Михаил Николаевич, просим прощения, уходим на перерыв, затем продолжим.
«Национальный вопрос».
В студии ведущий Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
С нами депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по самообороне, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. И нашим радиослушателям мы задаем вопрос, становится ли диаспоры прикрытием для этнической организованной преступности. Но вот еще один момент мы не затронули. Очень коротко скажу буквально по поводу русского языка, знание его, незнание. Мы же понимаем, что знание русского языка обязательно для получения регистрации временного пребывания, вида на жительство, уж тем более гражданство, даже патент вы не можете получить, если не знаете на базовом уровне, ну, вот таком бытовом уровне русский язык. Здесь, как мы видим, говорят на русском отвратительно, папа попросил переводчика. В Югре для совершения нотариальных действий с участием граждан Таджикистана будут приглашать перевозчиков, представителей диаспор. Вот, понимаете? То есть таджики, которые приехали сюда, может быть, уже гражданство получили, если им надо что-то нотариально заверить, им будут обеспечивать бесплатного переводчика с таджикского на русский язык. Это вот так, к слову, по поводу русского языка. И, кстати, говорят, что отличный способ, вот просто все, кто получил в течение 30 лет гражданство Российской Федерации, проверить на знание русского языка. Нет, до свидания. Все, сразу. Лишение гражданства, высылка. Да, Андрей?
Ревизионизм.
Пока такие, так сказать, улучшенности, уступки для представителей, значит, миграции. Мама вот этого парня нашего, да, Кирилла убитого, сейчас говорит, что я не знаю, как мне доказать, мне придется сейчас доказывать, что он не сам, значит, напоролся на нож. Молодой человек уже, так сказать, не с нами, он уже, так сказать, погиб, а ей придется доказывать, что его действительно убили целенаправленно и по умыслу, что называется. А не вот, что он неловко повернулся и сам напоролся на нож. А, так сказать, адвокатура, конечно, будет защищать вот этих вот подонков, и такую версию вполне возможно, так сказать, выдвигать.
Можно я буквально одну реплику скажу? Вот обычно, когда встает вопрос по поводу преступности, у преступника нет национальности, вы знаете, вот в свете этих событий, давайте я просто скажу, вот моя точка зрения, позвольте. Я первая в это поверю, если азербайджанская диаспора возьмет для защиты своих соплеменников адвоката этнического армянина. Вот если это произойдет, я первая скажу, что да, преступление не имеет национальности. Ну, или с точностью до наоборот. А пока этого не происходит, давайте мы вот эти реплики, как вы можете называть национальность преступника, оставим в стороне. Это, простите, просто моя реплика, пожалуйста. По поводу оружия. Можно вот маме придется доказывать.
Я в некоторое время назад в МВД запросил информацию по преступности иностранных граждан. Как раз хотел посмотреть, выходцы из каких стран совершают каких преступлений больше там и так далее. Я сейчас не буду в эфире называть национальности. Скажу так, две самых нашумевших национальности в контексте, так скажем, последних событий. Так вот, одна из них лидирует по педофилии и преступлениям против несовершеннолетних на территории России. Именно они, а вторая именно по убийствам. Понимаете? То есть я считаю, что, конечно, нельзя огульно всех представителей разных
национальностей
обвинять, но надо иметь два фактора. Первое – этнические ОПГ, которые специализируются на определенном виде, и все, кто в правоохранительных органах работает, это знают. Одни специализируются на угонных автомобилях, другие на наркоте, третьи там на чем-то еще, да? И второе – это менталитет. То есть нужно понимать, откуда у человека вот это вот, да, допустим, к примеру, возможность насилия над ребенком там или достал, убил, то есть и так далее. Это менталитет, он связан с национальностью, поэтому, естественно, я, кстати, хочу сказать, что в прошлом году генпрокурор изменил постановление или там распоряжение о ведомственной статистике, и теперь у нас в карточке учета преступления национальность будет отмечаться.
Пожалуйста, по поводу, вот маме придется доказывать, что ее сын не сам на нож.
И вообще, напоролся. Да, об оружии в руках мигрантов.
Значит, смотрите, я думаю, что так как эта ситуация нашумевшая, то нужно обратиться к Бастрыкину о том, чтобы он поставил личным на контроль.
На контроле, лично.
Да. Тогда все, стоит дело на контроле. Тогда в этом случае, скорее всего, где-то процентов на 75 уже сами органы будут чесаться. Значит, если мы говорим об общей ситуации с самообороной, то первое – есть устное такое распоряжение, я бы сказал, для сотрудников правоохранительных органов национальность в ситуации межнациональных отношений, как правило, тушить на корню. Да? Если что-то такое не так, то делать виноватым местного жителя для того, чтобы не разжигать межнациональную рознь. Поэтому мы, так сказать, уже от рождения повинны. Это надо понимать. Плюс ко всему мы говорим о коррупции, да, которая, естественно, как мы знаем, что у всех национальных, так сказать, меньшинств приезжих, они, как правило, за собой имеют хорошо финансируемые криминальные, так сказать, структуры, более того, хорошо лоббируемые или защищаемыми западными государствами и спецслужбами. Мы это тоже видим. То есть мы стоим вот перед... Вот мы, жители, стоим перед тем, что мы должны сами обороняться и от наших же правоохранителей, от мигрантов и от западных спецслужб. Получается так, да? И в этом случае надо понимать, что если у вас произошла стычка, и вы применили оружие или кулаком нанесли, не дай бог, синячок мигранту, то в данном случае милиция, вы только заявляете о событии. Но вся защита должна строиться профессиональными адвокатами, которые не дадут сотрудникам правоохранительных органов, как в моем случае, когда на меня напали, и сотрудник правоохранительного органа, того человека, который нападал, он говорит, ну, вы идите, вы свободны, мы тут сами разберемся. Понимаете, это вот Соколиная гора моего дела сейчас. Да, благодаря тому, что я подготовлен, да, матом, да, я там угрозами, я заставил, чтобы этого человека вернули, составили правильно протокол, и у них не получилось меня уголовно обвинить, а так я бы на 6 лет бы уехал бы. Так вот, даже в тех документах я делал все правильно, но юный подполковник Морозов сказал такую вещь, что, значит, да, срубить по уголовке не получилось, будем делать административку. И несмотря на то, что мне на телефонную запись говорят, на вас нет никаких доказательств, мы будем делать административные наказания. Административное дело производства, к сожалению, это не уголовное, и там показания сотрудников полиции являются доказательством. И меня сейчас будут штрафовать, вы будете смеяться, по статье «Стреляющих свадьб». Стрелял в неположенном месте. Я говорю,
что сделали-то?
А у меня они пытались отобрать оружие, произошел выстрел, даже который никого не ранил. То есть я стрелял в неположенном месте. Я говорю, тогда так получается, что и сотрудники правоохранительных органов при задержании даже опасного преступника потом должны все платить штраф за выстрел в неположенном месте. Понимаете? Вот идет о чем речь. И мы говорим о том, что если вдруг даже у нас есть какие-то средства самообороны, мы должны позаботиться в первую очередь о тому человеку, которому мы позвоним и скажем, у меня оборона, выезжай, помогай. Да? Желательно, чтобы это была мощная структура, как право на оружие. У нас 4 кокона. Ну, это я не буду. Да.
Каждому взять это.
Да. Адвокат, да,
адвокат наша... надо оплачивать. Далеко не у всех такие средства.
Да, более того, кстати, очень интересный момент. Зная, что мы занимаемся вот, право на оружие, мы занимаемся в основном защитой владельцев оружия вот в таких случаях, да, мы пытались получить гранты. На протяжении, вот мы сколько уже, 4 года бьемся, ни копейки денег государственных мы не получили. Но, тем не менее, автономии, которые не являются национальными, в Питере получают содержание. Вот идет о чем идет.
Вы знаете, по поводу автономии диаспор можно сказать только одно. Когда нам говорят, что да, эти организации имеют право на существование, вот то, что произошло в Крокусе, и то, что случилось 17-го в Москве, это лучшее подтверждение того, что это не работоспособные и не жизнеспособные организации по одной простой причине. Если эти люди, существуя в России, в рамках российской правовой системы, законопослушные, знают, что гражданин их страны исхода совершил преступление, первое, что они должны сделать, это привести его или, как в случае с Крокусом, сказать, у нас, вы знаете, какие-то не очень хорошие там разговоры идут среди некоторых представителей нашего государства, обратите внимание на такого-то, 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 что-то нам не нравится то, что он пишет и его поведение, как-то странно он себя ведет. Что-то подобное было в Крокусе? Нет. Что-то подобное было сейчас? Нет. Представители азербайджанской диаспоры привели этих людей, сказали, боком, да, абсолютно. Подлецы, убили, пожалуйста, вот мы их привели, мы скорбим, мы извиняемся, простите, люди, ничего этого
они
не было.
Они сами не скорбят, они самодовольные дают показания, я не знаю, зачем, просто так поехали в Ростовскую область.
Есть такая поговорка, лягушку варят медленно. Вот русский народ сейчас превращает в лягушку, которую медленно варят. А как только она начинает шевелиться, ей сразу инъекцию про то, что мы многонациональные и многоконфессиональные. Еще она задергалась, еще там инъекцию о том,
мы
что...
Мы действительно многонациональные и многонациональные, это ведь тоже факты реалии, что надо это учитывать.
Можно правильно, еще... но мы многонациональные из своих национальностей,
конечно,
понимаете?
Конечно, конечно.
Это правильно, это верно.
И в зоне спецоперации чеченцы, буряты, те, кто из Дагестана туда уехал, те, кто из этнических республик.
Вот я из Поволжья, да, там татары, к примеру, башкиры, да, но они совсем по-другому себя ведут. Они сами в шоке от вот этих ребят замотанных, которые приезжают и начинают там радикальные проповеди всякие ваххабистские проводить. Понимаете? Поэтому, да, мы многонациональные, многоконфессиональные, но это наша русская многонациональность и многоконфессиональность. Понимаете? Русский народ создал это государство. Это русская государственность, вокруг которой объединились, как вокруг цемента, кирпичи в здании, да, объединились многие большие и малые народы. А сейчас путем вот этих интервенций из-за границы по планам Международной организации миграции это здание хотят разрушить. И
понятно.
Разрушить цемент.
Понятно.
Извините, можно последнюю фразу?
Нет, коротко, да.
Коротко, абсолютно. Я хочу...
Есть на уважаемые эксперты, мы уже не успеваем. Все, последние 5 секунд. Огромное вам спасибо за очень интересный разговор.
Михаил Матвеев, Вячеслав Анеев были экспертами нашей студии. С вами были Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Всего доброго.
Национальный вопрос.